Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я что-то здорово чуть не потерял микрофон. Я собираюсь начать говорить, и вдруг понимаю...
А микрофона нет,
а есть Дарья Павлова, которая сегодня ведет программу «Синемания» на радиостанции «Говорит Москва». Доброе утро.
Это похоже на страшный сон какой-то радиоведущего, что ты начинаешь говорить, а микрофона нет.
А знаешь, я знаю, почему это произошло. Потому что я для начала посмотрел на лист наших смс-ок и не увидел то, с чего всегда начинается наша программа.
Что с нами здоровается 036.
Конечно, и вот сейчас его смс-ка появилась. Здравствуйте, Давид Шнейдеров и Дарья Павлова. 036. Вы напишите, как вас зовут, чтобы мы по имени к вам обращались. Доброе вам утро! Ну что, мы начинаем. Мы сегодня большую часть программы будем говорить не про кино, а про театр. И давай сначала напоминай наши координаты.
А может быть, мы представим гостя,
ну,
а потом
скажешь,
мы как раз скажем
контакты. Давай, представляй.
У нас в гостях сегодня режиссер, сценарист и театральный педагог Андрей Юрьевич Левицкий. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Андрей. Давай.
И теперь представляем контакты. Нам можно написать смс-ку по номеру +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницей. И прямой эфир, чтобы дозвониться в студию и пообщаться прямо с нами, по номеру 8 495 7373 94 8.
Андрей, вот достаточно часто на твоем месте сидят выпускники Щукинского училища. И я думаю, что даже Даша обратила внимание, которая не из этой среды, не из театральной.
Но Щуку я хорошо теперь знаю, но и помню после всех разговоров.
Она не просто хорошо знает и помнит. Но стоит человек, которого я раньше никогда не знал, и мы слышим, что мы из Щуки, мы становимся братьями. Вот. А на самом деле с выпускниками МХАТа, ГИТИСа, вот как-то не так. Они говорят о педагогах, говорят, но, ну, о педагогах. Почему Щука — это братство?
Ну, мне кажется, во-первых, это заложено Евгением Багратионовичем Вахтанговым, потому что он все-таки кавказский человек. И на Кавказе всегда было сильно, и сейчас это сильно, такая система кланов.
Иосиф Виссарионович тоже был кавказский человек.
Ну, в общем, ну, все равно существует такая клановая система, поэтому, ну, не знаю, кланов, тейпов, да, там, некого такого семейного объединения, родового объединения. И мне кажется, что Щукинский театральный институт, Щукинское театральное училище, так же, как и театр, он создан по такому принципу. Во-первых, это... В отличие от ЕДИСа, например, все-таки небольшая структура, потому что ЕДИС огромен.
МХАТ не огромен.
Ну, МХАТ не огромен. Потом у нас все-таки кафедральное образование, а не система мастерских. Это очень многое определяет. Потому что у нас студент, когда учится, он проходит через ряд, большой ряд педагогов, у него возникают другие возможности.
Но у нас все равно есть мастера курса.
Мастера курса есть. Ну, вообще-то, правильно это называется, художественный руководитель курса. И, ну, допустим, мастер. Да, есть, конечно. Но педагоги, которые преподают, это очень вариативно. Это очень варьируется постоянно. И то есть они проходят через большое количество педагогов. Они как бы учатся на кафедре. Они учатся в училище. Они учатся... В институте, простите, это я по старинке.
Я как-то брал интервью у Владимира Абрамовича Этуша. И вдруг мне Этуш говорит: Давид, ну что вы в самом деле, ну что вы, Щука, это театральный институт имени Бориса Васильевича Щукина. Мы говорили, Владимир Абрамович начал рассказывать. Я говорю: Владимир Абрамович, а вы сами-то что захочу? Как что, Щуку, конечно.
Ну так оно и есть, да, потому что мне кажется, что, ну, понятно, что на официальном уровне нам все время говорят, что не надо щука, что надо говорить там щукинский театральный институт, но вообще все так как-то очень ласково это называют, щука, ну, так принято, по крайней мере, в повседневных разговорах все так и говорят.
Ну,
и, конечно, так как мы проходим через много педагогов, и так как это все-таки семейная атмосфера, и каждый это может на себе, ну, прочувствовать, складываются другие отношения с педагогами. Ну, например, там такой у нас был легендарный педагог и мой педагог по актерскому мастерству Людмила Владимировна Ставская, знаменитый
педагог. С папиросой во рту,
да,
которая, с маленькой пепельницей.
Да, которая все время говорила: «Кискин бред, котики мои». Вот. И потом уже, когда я в аспирантуре учился, когда пришел на кафедру режиссуры, где она преподавала тоже актерское мастерство, и как-то я на кафедре очень резко там высказался по какому-то поводу, она была очень расстроена, ругалась на меня там, в кулуарах, и говорила: я думала, что будет кому кафедру оставить, а ты вот, оказывается, ничего не понимаешь. И мы вроде бы как поссорились. А потом, когда она уже болела, и у нее в больнице был Андрей Тимошенко, она там разговаривала, потом ему говорит: как Левицкий, как Андрей. Все равно, ну, душа, он так, все такой же безбашенный, все такой же бесшабашный, все равно душа болит. И, я, допустим, там к ней не приезжал, но все время, когда ребята ездили, я спрашивал, как там Людмила Владимировна. Потому что так складываются отношения. Даже когда мы резко и строго разговариваем с друг другом, все-таки отношения в основном складываются
там. Я поступил в «Щуку» и застал в живых Веру Константиновну Львову, последнюю оставшуюся прямую ученицу Вахтангова. Я как-то вошел в «Щуку», и стояла Вера Константиновна, была невысокого роста, уже бабушка-бабушка, и рядом с ней стал высоченный студент, она на него снизу орала. Она не кричала, она орала. Дрожали стены, дрожали стекла, студенты попрятались. И она орала так, что было понятно, это последние секунды ее жизни. И к ней подбегает молодик, еще тогда Галка Сазонова, преподаватель, говорит: Вера, кстати, Вера Константиновна, ну не надо, ну зачем вы так? Вера орет, остановит, поворачивает, говорит: Галочка, я не затрачиваюсь.
Вот это умение
переключаться. Вот это вахтанговская школа, да?
Ну, в общем, да, в общем, да.
Да, так трогай, я не затрачиваюсь.
Эта ситуация повторяется постоянно, ну, потому что я не буду говорить, кто из сегодняшних педагогов, когда он тоже кричал, и было такое ощущение, что он сейчас будет у него просто инфаркт от того, что он, как он кричит и переживает, и подошла к нему молодой педагог тоже, это похожая история, и говорит: что вы, не волнуйтесь так, и он так отвернулся и тихо ей говорит: Юлечка, я же народный артист. И дальше также продолжил, значит, чехвостить студентов.
Это профессиональное вот это вот умение переключиться? Или это особенность личности вот человека?
Это, мне кажется, это профессиональное качество. Это профессиональное качество, которого во многих местах не учат, но у нас учат. Что ты на площадке должен только находиться.
У нас на актерском мастерстве делали упражнение. Клали на пол палку или веревку натягивали. Ты с этой стороны стоишь, ты Дарья Павловна. Перешагнула, так. Ты Джульетта. Шаг назад, Дарья Павловна. Перешагнула, Дездемона. Шаг назад, понятно?
Классно.
Вот нас учили. Перешагнул, ты персонаж. Если ты все время персонажей, ты с ума сойдешь. Ты плохой артист.
А как вот так быстро переключать роли? Вот есть какие-то, может быть, на эту тему такие лайфхаки, скажем так? Как?
Маша, Даш, в театральную... Вот, кстати, Маша Чубайкина спрашивает: а до какого возраста можно поступить в «Щуку»? После 30 уже поздно?
Ну, если на актерское мастерство поздно, значит, ну, там есть масса каких-то вещей, там, например, есть магистратура та или иная, есть...
Но с непрофильным образованием-то куда?
В магистратуру можно попробовать. Вряд ли это будут серьезно рассматривать, но ты имеешь право с непрофильным образованием.
Ну, просто то есть право ты имеешь.
Право ты имеешь. Вот, но есть, например, такая сейчас форма, как дополнительное образование. Вот. А на режиссуру у нас есть заочная режиссура, где не ограничен возраст.
Но в режиссуре же вообще вот в советские годы, по-моему, брали только тех, кто уже пожил жизнь, кто имеет опыт, и уже только тогда ты можешь снимать фильмы.
Совершенно верно. Ставить спектакли. Я поступил на режиссуру в 28. Я был один из самых молодых ребят на курсе.
Ну, я поступил в 27 и тоже был один из самых молодых.
А сейчас так?
Да. Нет, сейчас ситуация изменилась. Я могу сказать, если говорить о заочном отделении, то не изменилось. Там взрослые ребята. Был один период, когда у нас были бюджетные места только для среднеспециального, вот, а любой человек со вторым высшим мог поступать на платное. А для человека из провинции это было проблематично. Сейчас с принятием нового закона, в общем, ситуация выровнялась, и достаточно взрослый курс. Вот у меня сейчас заочники достаточно взрослый курс.
Тебе задают вопрос 892-й. За свою карьеру педагога сколько студентов вы отчислили?
Ну, я не знаю, я не считал.
Но много?
Ну, много, немного, прилично.
За свою карьеру режиссера, продолжает 892-й, сколько актеров вы не утвердили на роль?
Ну, это немножко не кино, театр немножко не кино. Тут,
театр сильно не кино.
Сильно не кино, сильно, да. Кино. И поэтому тут не утверждается на фильм. Тут как бы распределяются люди на спектакль. Да?
Из труппы,
и,
да?
Из труппы, конечно. Угу. Вот, и поэтому... То есть это если какой-то это отдельный проект, под который собираются актеры, там можно кого-то после проб утвердить или не утвердить. То же самое, что, допустим, в труппе, если ты приехал и нет жесткого распределения, но есть договоренность с руководством театра, то ты можешь попробовать одного, другого, третьего на роль, потом утвердить. Но, как правило, такой практики она бывает очень редко.
А за что отчисляли, вот интересно?
Ну, разные вещи бывают. В основном, конечно, за профнепригодность.
За регулярное опоздание.
Да, ну, бывают дисциплинарные вещи,
куда?
Конечно.
Дисциплина.
Ну, конечно.
Так что, ну, вот ты плохой режиссер, мы тебя не можем выучить, и мы поэтому тебя исключаем. Такое может быть?
Или... Может быть, конечно.
Может быть. Человек старается,
есть такое понимание ошибка при наборе. Это такая серьезная вещь.
Она, бывают ошибки при наборе?
Да, да, бывают.
От чего?
К сожалению. Ну, потому что все люди – человеческий фактор. Ну, то есть, как,
человек может психануть, переволноваться.
Да, да, можно не взять...
А может, наоборот, да, секундный выплеск, его берут, а дальше человек, да, оказывается, работать не умеет, иногда бывает еще
такая штука, мы же работаем с психикой, человек... Допустим, с легкими психическими отклонениями, он на выплеске что-то сделал, когда ты начинаешь с ним...
Причем круто сделал, да?
Да, ты начинаешь с ним работать, понимаешь, что он не может ничего закрепить, что это аномалия некая.
Евгений, вот. Спасибо вам большое. Пишет, здравствуйте, очень нравится ваш цикл передачи о театре. Это очень круто, переключаетесь уже полностью с синемы на театр. Евгений, спасибо вам большое. Мне, правда, очень радостно, что вы любите театр. Это замечательно. Мне, знаешь, иногда, особенно, когда какие-то длинные праздники, звонят из разных СМИ и говорят, посоветуйте, что посмотреть на праздники. Я говорю, честно, ничего. Не надо ходить в кино на праздники. Сходите в театр, почитайте книгу, проведите время с семьей. Не тратьте время, это единственный невосполнимый ресурс. Не тратьте его, лучше сходите в театр.
Но все-таки в кино хочется тоже, чтобы ходили наши слушатели. Но можно это делать на буднях. Например.
Смотри, Андрей, актер приходит после вуза в театр года в 22-23. Года 4 он притирается, осваивается. Ромео и Джульетта под тридцатник. Квартира Коломина Петрушевской. Джульетта — это роль возрастная. Ну что за бред?
Ну, бред, да, конечно. Но тут надо... Ну, это к руководителям театров. Это к тому, как организована труппа. Но...
А может быть, не надо актерское образование делать высшим?
То есть брать после 9-го, да?
Ну, конечно, обучать? Такой же, как там техникумы, колледжи, может быть, выше оставить театроведом, режиссером, критикам, продюсерам. Вот это высшее образование. Как в Америке устроены факультеты драмы в университетах. А актерское — это, ну, среднее образование обычное.
Ну, возможно, но это надо...
Чтобы они в 18 заканчивали актерские, в 17.
Но все равно, может, это мало что поменяет. Вот в чем дело.
Почему? Они к 19 начнут играть Джульетту, ну, а не к 25.
Начнут они, не начнут они играть. Это большой вопрос. Вот смотри, в чем дело. Вот, например, спектакль последний, который здесь поставлен, Римса Тумлиса, «Война и мир». И там девочка... как тогда учащаяся на третьем курсе, он ее взял на роль Наташи Ростовой. Да, в очередь, но она играла.
Так.
Да, он специально ее искал, этих девочек, значит, просматривал, там даже знаменитая фраза, значит, я возьму ту, которая лучше всех танцует вальс. Вот. Но я думаю, что не только он этим руководствовался. Ну, вот взял он девочку, да, и она играла, играла достойно. И я был на премьерном спектакле, на одном из премьерных спектаклей, и видел именно эту девочку, а не артистку. И, в общем, она выглядела вполне достойно. Она выглядела вполне достойно. И там я не думаю, что эта девочка уникальна.
Вот потому, я про то.
Я не думаю, что она уникальна. Я думаю, что уникально то, что у нас ведь во многом... не дают каких-то ролей, когда приходят молодые ребята, не потому что они не обученные, не потому что они не умеют, не потому что они, может быть, ну, надо немножко сбалансировать ситуацию, надо, чтобы немножко там ушло на адаптацию, но это надо помочь, ну, просто.
Для этого нужно, чтобы не были такие раздутые трупы,
да, а то... Все ж забито под завязку. Ну, я не знаю, там какое-то огромное количество людей. Там вот, например, в том же Моссовете. Ну, какое-то неимоверное.
Давай поговорим о человеке, который сыграл невероятную роль в становлении Вахтанговского театра. Римас Туминос. Не щукинец во главе Вахтанговского театра. Как это вообще, как это может быть?
А, ну, это надо отдать должное Ульянову, это же его идея, да, пригласить его сначала на постановку, и я не могу сказать, что это была самая удачная постановка Римуса, но все равно, и потом пригласить его руководить, это как какое-то чутье у Ульянова, да, что все-таки эти истории где-то совпадут, и когда... Римас Владимирович заходил только в театр, он же тяжело очень заходил.
Ему уже и репетиции срывали.
Да, и не давали, и потихоньку, формируя свой репертуар, значит, он, ну, как бы, произошло то, что произошло, да, все-таки он стал, и его, одно из его высказываний, ну, я не знаю, по-моему, он где-то это говорил в интервью, но мне он говорил это лично. Он говорил, например, такую вещь, что долго притирались, долго это шло, но теперь мы вместе, мы с вахтанговцами вместе. Вот у него такая фраза была.
Мы с вахтанговскими вместе.
Да.
Почему
да.
Отменили вечер памяти Туминоса в Вахтанговском театре?
Я не знаю, это же произошло вот накануне, я просто еще никого не видел, ни с кем не встречался, я просто не могу сейчас ответить на этот вопрос. Не знаю, с чем это связано, ну, серьезно.
Является ли это предательством по отношению к мастеру?
Мы не знаем сейчас причин. Поэтому мы не можем обсуждать, предательство это или не предательство, потому что, например, я знаю точно, когда вот это было все, значит, убирание имен с афиши, все прочее, ему звонил театр, ему Крок звонил, и он сказал сам, делайте так, как лучше театру, потому что вы в ситуации, а я нет, да, сделайте так, чтобы театру было лучше. И мы не знаем сейчас, какая ситуация, я лично не знаю, поэтому мне трудно говорить, но... Я не думаю, что это так. Там какие-то наверняка есть причины. Я не думаю, что это предательство.
Зачем стране нужно такое количество новых актеров? Москва не резиневая. Только пятерка большая выпускает сколько? Порядка 150 в год. Зачем столько?
Не знаю.
А куда трудоустраиваются ребята вот после выпуска?
Ну, вы понимаете, допустим, если говорить там о старой доброй советской системе, которую уже 100 лет назад сломали, да, ну, все-таки там была штука, приезжали, ну, во-первых, все должны были работать, невозможно было не работать, да, была статья за тунеядство, что не здорово, наверное, но была. Вот, приезжали...
Привет Иосифу Александровичу Бродскому, который по этой статье отсидел.
Да, приезжали купцы из разных театров, провинциальных, и которые отсматривали ребята, если их не брали по прослушиванию в Москве, они их звали там в Тулу, Тверь, Владивосток, куда угодно. И люди ехали в провинцию. Была такая штука, как распределение. Вот, она же была, и там режиссеров распределяли, вот Эфрос уехал по распределению в свое время. Сейчас ничего этого нету, заканчивают люди.
И все хотят, конечно, остаться
в Москве.
Ну, да.
В Питере хочет остаться тот, кто там учился. Ну, вообще да. Люди хотят остаться в Москве. Они остаются в Москве, в театр берут единицы, и они болтаются по кастингам, по прочему, и все равно почти никто не едет в провинцию. Ну, единицы едут в провинцию.
А вот интересно, статистику не изучали выпускники, многие, кто остается в профессии? Или, может быть, кто-то как раз меняет, потому что, ну, не смогли найти актерское какое-то свое призвание, предназначение, какое-то свое место, и вот пришлось поменять?
Ну...
Или все пытаются?
Наверное, такой статистики нет.
Ну, такой статистики нет, но я просто смотря вот на выпускников, я понимаю, что наши все-таки расходятся достаточно успешно. Ну, то есть, даже если вот были там какие-то годы или какие-то курсы, когда, ну, там, плохой год выпуска под кризис, там, например, Фокинский курс, выпуском которого я занимался и показывал в театре, когда плохо брали, в общем, плохо они разошлись, в конечном итоге они сейчас все при делах. Все.
Знаешь, как...
Они все в профессии.
Устроились.
То есть не сразу, через год, кто-то что-то подснимался по эпизодам, поболтался, потом все равно попал в театр. Они все при делах, они все снимаются, они все работают в театре.
Молодцы, главное желание, значит, пробились.
Андрюш, очень забавно, вот к нам приходит нас программа, большая часть, наверное, все-таки про кино. Сидят киноактеры. Абсолютное меньшинство киноактеров из ВГИКа. Абсолютное меньшинство. Большинство из театральных вузов. Как бы на последнем месте в ГИК, на предпоследнем Щепка, а дальше примерно одинаково МХАТ, ГИТИС, Щука. Но киношные только театральные. Так забавно. Давай сейчас прервемся на новости, потом вернемся.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
И мы продолжаем. Никуда не делась Дарья Павлова.
И Дарья Шнейдеров тоже.
По-прежнему в эфире «Говорит Москва», программа «Синемания». Напоминаю, кто у нас в гостях.
У нас в гостях сегодня режиссер, сценарист и театральный педагог Андрей Юрьевич Левицкий.
Координаты.
И вы можете нам позвонить и написать. Написать вы можете по СМС, например, по номеру +7 925 88 88 94 8. Есть у нас Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» в одно слово латиницы. И номер прямого эфира, чтобы дозвониться прямо к нам в студию, по номеру 8 495 7373 94 8. И мы говорили про разницу.
Мне очень вопрос понравился, кстати, пока мы сидели. Очень хороший вопрос. Какие самые распространенные заблуждения о профессии режиссера и актера?
Ну, их очень много.
Самые.
Ну, самое там распространенное заблуждение про актеров, как я могу вам рассказать байку.
Давай.
Как, значит, у меня такая однокурсница Нина Персияйнова, она из театральной семьи. У нее там родители работали в театре Советской Армии. И она собралась, значит, там что-то поступать в театральный институт. И ей мама говорит: слушай, Нин, ну, может, не надо, ну, это, ну, зачем? Она говорит: не волнуйся, мам, я очень быстро учу текст. Вот самое распространенное заблуждение, то, что самое сложное, это выучить большое количество текста. На самом деле, это самое легкое, что может быть. Самое большое заблуждение, что если у тебя есть способности, особенно когда их разглядели, то у тебя все начнет получаться. Это труд, это очень серьезный труд. Значит, а что касается режиссуры, это вообще особая профессия. Вахтангов когда-то сказал такую фразу, что если в стране рождается режиссер, то должен быть национальный праздник в этой стране в этот день. И я с ним солидарен, потому что это очень штучная профессия. Это очень... Тут вот даже сложно говорить про ошибки, про наборе, потому что почти очень мало людей, про которых можно сказать, да, он режиссер, да, и учим мы не... Ну как, я могу дать ремесло. Я могу дать ремесло.
Ты практически сейчас слово в слово повторил слова Анатолия Фроса, который приходил на курс и говорил, ребят, режиссуре научить нельзя, это от Бога. Либо это есть, либо нет, научить можно ремеслу.
Да, да, именно так. Именно так, потому что я уже достаточно долго, значит, преподаю на кафедре режиссуры, и очень мало...
А как можно учить ремеслу, как можно учить режиссера? В чем ремесло?
Ремесло... Ну, есть ряд как бы профессиональных приемов, есть ряд упражнений, которые человек делает, он нарабатывает именно, как Владимир Александрович Чеуфер, у меня с ним...
Мой мастер, я у него учился.
Я у него тоже учился. И как, значит, было какое-то занятие, и он что-то там нам объяснял, рассказывал, как надо сделать. И я говорю, Владимир Александрович, а если человек гений, и он взорвался, он сказал, Левинский, а гениев я не учу, понимаешь, гениев, если ты гений, иди отсюда и работай, правильно. Я не учу гениев, я учу, как срубить избу, как взять топор правильно, как его заточить, как бить, как сложить избу, вот я чему учу, хочешь учись, хочешь иди работай, и не морочь голову никому, и я понимаю, что, в общем-то, он был, ну, тогда, как бы, я не знаю, что я понял тогда, я понял это позже. Вот. Я понял это позже, когда сам стал с этими проблемами сталкиваться.
А вот скажи мне, как ты думаешь, зачем актеру нужны общие знания? История театра, литература, на кой черт? Это режиссерам нужно, да. На кой черт актерам? У них актер должен быть дурак.
Но не всегда фу, так.
Почему это?
Вообще, ну, мне кажется, что театр очень сильно изменился, и актер, который не в состоянии мыслить всей конструкцией пьесы, сейчас мало кому интересен. А для того, чтобы мыслить всей конструкцией пьесы, надо как раз все это, ну, хотя бы понимать.
Зачем?
Вот. И он должен не дураком быть, он должен сохранить наив, что сложно, когда я начинаю, ну, значит, осваивать большие пласты знаний.
Ну, послушай, дорогой мой, вот ты решил поставить пьесу «Гамлет». Ты пригласил на роль Офелии Дарью Павлову. Даша эту пьесу, естественно, знает с первого курса актерского факультета, а то и раньше. Она девочка умная, к сожалению, и это читала. Поэтому Даша приходит, ты говоришь, Даша, Офелия должна быть такой и такой... Она говорит, Андрей, нет,
я
моя Офелия другая. Что делать? А если она дура? Она говорит, Андрей, как вы скажете? Вот как вы скажете, я так и сделаю.
Или наоборот,
я
кстати.
Дура, но талантливая. Я талантливая.
Да. И что делать, если приходит талантливая дура и говорит... Моя Офелия такая и такая.
Тогда она точно дура и пошла в жопу.
Ну, вот и все. И везде такая ситуация. Значит, на самом деле, я могу сказать, про какие-то вещи, да. Просто мы, ну, в определенное время сформировались, да, скажем так. И если брать, перестроечное время, постперестроечное время, когда хлынуло, значит, какое-то неимоверное количество литературы, которая была закрыта, и философская, и такой, и сякой. И все читали. Актер, читающий Бердяева, был чем-то нормальным. И, например, у меня есть такой однокурсник Сережа Ищенко, который читал там и Флоренского, и Бердяева, и Розного. Вот. И при этом он оставался блестящим актером, наивным, который мог оправдать все. У него природа была такая. Ему это никак не мешало. Зато, вот если, вот, когда мы сдаем режиссуру, у нас есть еще такой предмет, теоретическая режиссура. Ну, там, терминологии люди учатся, пьесу разбирать учатся. Ну, и в частности... Там,
девственный анализ пьесы,
да,
пропала Мишева.
Да, да. Вот, но... Там есть, например, такой, есть билеты на разных курсах, и есть там такой вопрос о взаимоотношении режиссера и актера. И что является, ну, предметом, на чем они взаимодействуют.
Ну, кстати, по этому поводу тебе пришел вопрос от 892-го. Театральная труппа – это семья или каждый ходит на работу? Вот взаимоотношения режиссера с актером.
Или и так, и так.
Сейчас я объясню это. Значит, и вот я сейчас дальше договорю. Значит, принципом взаимоотношения, на чем строятся взаимоотношения режиссера и актера, на двух вещах: знание жизни и знание профессии. Знание искусства, знание литературы, это все входит в знание жизни. Иначе, почему так? Потому что не к чему апеллировать. Я работаю с актером, я и говорю, например, слушай, ну, знаешь, ты помнишь это место у Тарковского в Андрее Рублеве? И я вижу пустые глаза, я говорю, хорошо, вот у Достоевского в «Идиоте» я вижу такие же пустые глаза. Хорошо, в жизни у тебя было что-нибудь похожее? Такие же пустые глаза. И я не понимаю, как...
А чего ты хочешь от 18-летнего мальчика или девочки? Чего ты хочешь? Чтобы она бесов поняла? Чтобы поняла, кто такой Ставрогин?
Я хочу...
Да она на первой строчке мозг сломает.
Да
нет,
но бесов все читали в школе, поэтому к 18 годам они это знают.
Подождите. 18 лет они поступают.
Тач.
Вот.
К 21-му что-то поменялось, что ли?
К 22-му, к 21-му поменялось. Ну, должно, по идее, поменяться. Ну, хотя бы должно быть какой-то... Ну,
молодежь все-таки не настолько глупая, Давид. 18 лет уже люди... Ну, как минимум, Даша, и сочинения пишут. И
Даша, есть, дорогая,
сколько школьной литературы прочитано.
Своим
у них
студентам,
какая-то база есть.
Когда даю список рекомендуемой литературы, там есть книжка про интервью. Называется «Интервью как вишневый сад». Я им говорю, слова «вишневый сад» возьмите в кавычки, потому что это пьеса, которую никто из вас не читал. Они начинают страстно орать. Мы читали. Я говорю, нет, вы не читали, вы в школе проходили. Это большая орать. Нет, мы читали. Я говорю, ребят, тогда ответьте на простой вопрос. Почему пьеса «Вишневый сад» — это, собственно говоря, фильм ужасов, жутких и страшных, никто не знает. Ребята, говорю, потому что, когда они уезжают, они Фирса заколачивают в доме. Там водопровода нет и еды нет. Фирс умирает жуткой, страшной, невероятно мучительной смертью. Это вот эта чистая и светлая пьеса «Вишневый сад», которая заканчивается кошмаром на улице Вязов. Я вижу, как глаза, ух ты, а мы даже про это не думали.
Но смотри, что ты делаешь, Давид? Ты заставляешь их об этом подумать.
Да.
Вот это и есть наша задача. Но для того, чтобы они подумали над пьесой «Вишневый сад» или над «Идиотом», они, по крайней мере, должны прочесть текст. Прочесть... Да, я понимаю. Это проблема. Это большая проблема. Я сейчас, если без имен, у меня сейчас есть один мальчик, да, молодой, на дневном курсе, который вообще не читает. Но с ним разговаривать невозможно. Ну, просто невозможно.
А когда он с ним разговаривает, он говорит, сделай это, сделай это, сделай это.
Нет, как он, как режиссер, он это сделает.
А, как режиссер?
Да. Он учится на режиссуре, не читает вообще.
А не читать, это профессиональная непригодность для режиссера? Вот про что мы говорили, как раз при отчислении.
По мне, да.
И по мне, да. А для актера нет, а для актера это плюс.
Ну, это спорный вопрос. Давай я отвечу человеку, который его задал. Про
семья или каждый ходит на работу?
Или каждый ходит на работу.
Как нам Евгений Рубанович говорил, террариум единомышленников.
Ну, он и есть террариум единомышленников. Я просто говорю о том, все-таки, как строится театр, и потом, после того, как он построен, как дальше он развивается и живет. Значит, есть такое понятие театр-дом, когда театр строится как дом.
Это хорошо или плохо?
Это не хорошо или неплохо, наверное, такой этап у театра, да, вот если мы возьмем, значит, ну, первых вахтанговцев непосредственно.
Ну, студии Вахтангова,
Завадского. И потом, когда уже сложился театр, да, когда уже не было самого Евгения Багратионовича, они вдруг решили, они сами решили, что, значит, мало работать вместе, надо еще вместе жить. И они стали строить один из первых кооперативов недалеко, значит, жилищных. И там была квартира и у Захавы, и у
Ремезова, Попова,
который пришел как режиссер, и у Щукина, и у Симонова.
Да. Недалеко от Вахтанговского театра,
да, в переулках. Да, в переулках. И они там все, у Шахматова со Львовой, и они там все жили, там до сих пор живет ряд их там внуков, наверное. Вот. Вот такая вот история. Они строили театр-дом, да? Наверное, сейчас выглядит ситуация несколько иначе.
В смежном подъезде с нашим училищем жил Михаил Михайлович Державин.
И это было всегда, когда ты идешь по Николо-Песковскому переулку, который раньше был Вахтановским переулком, и Державин как часть вообще...
гуляет.
Он идет, ты с ним здороваешься, иногда он там останавливается, что-то спрашивает, и это как бы часть жизни вот такой, да. Сколько это может продержаться? Большой вопрос. Например, что мы можем там проследить там в последнее время, да, так, из ярких явлений театральных? Это, наверное, театр Фоменко, который организовывался как такой на принципах там даже не дома, а ну, учитель... ученики, которые, которых он вырастил, и которые стали большие.
И развал театров «Современник», который держался вокруг Галины Борисовны.
Да,
развал, проблемы в «Амхате» после ухода Табакова. Далее, кстати, прости, тебе профессиональный вопрос. Видимо, от молодой актрисы. Я недавно охрипла после эмоциональной роли. Как можно сохранить голос?
Ну, как можно сохранить голос? Во-первых, голос должен быть поставлен на
опору. Во-первых, не орать во время эмоциональной роли.
Нет, ну, то есть ты можешь кричать, но если голос на опоре, то ты...
Не говорить на связках.
Да, не говорить на связках, естественно. Поэтому этим надо заниматься не во время... Я могу...
А до.
Да, могу рассказать анекдот. Как идет, значит, занятие в медицинском институте, в основном женский контингент. Читает профессор старенький, и все его не слушают, кто красится, кто говорит, смотри, какая у меня помада. Ну, там идет какая-то своя жизнь. И вдруг он говорит, чтобы предохраниться от беременности, все затихают. И он дальше начинает читать лекцию. Когда начинается опять шум, он опять бросает эту фразу, чтобы предохраниться от беременности. Опять все. И он так дочитал лекцию. После лекции одна там наиболее активная девушка подходит и говорит, профессор, ну все-таки, что нужно, чтобы сохраниться от беременности? Она говорит, пить чай, милочка, пить чай. Она говорит, до того или после того? Он говорит, вместо того. То есть я сейчас к тому, что вот то, что там происходит, когда вы работаете и сажаете голос, надо до того заниматься голосом. Тогда вы его не посадите, тогда вы не будете работать над спиной. То есть это вообще называется сценическая речь. Есть масса специалистов, которые, значит, занимаются этим индивидуально, больше шарлатанов, но есть специалисты...
Есть там фарингосепт, еще какие-то...
Да, ну, есть это...
Средства, это уже. Да. Скажи мне, вот смотри, я когда поступал... И ты в свои 27 был один из самых молодых, я был один из самых молодых, а еще у нас на курсе было 28 человек, из которых девочек было трое. А сейчас я гляжу на режиссерский факультет, исключительно сопливые мальчики и девочки, в основном девочки. Режиссура перестала быть мужской профессией.
Интересно, почему девочки,
да? Нет, она не перестала быть мужской профессией, она осталась мужской профессией. Другое дело, что, ну, действительно начал сдвигаться контингент. Во-первых, все-таки девочки стали активнее. И,
к сожалению.
И когда...
Девочки как, всегда активнее, мне кажется.
Нет, и когда обычные. Мы... когда ты набираешь, то они здесь не проигрывают, в общем-то. Потом есть еще одна штука, что я понимаю. Вот я, например, 3 года назад набирал заочный курс. Я понимал, что они же друг другом ставят, им же играть еще надо. Ну,
а где найдешь репертуар? В «Гамлете» ровно 2 женские роли.
Две женские роли,
Гертруда, да, Офелия, а еще... Ну, и Фроса, кстати, и играла Гамлета девочка из Прибалтики в одной, в его студенческой постановке.
Ну, в общем, тут есть проблема, да, и проблема, да, когда с режиссурой проблема, но вот вчера я провожу занятия, да, и разговариваю, но она не девушка, она женщина, взрослая, достаточно, не буду называть фамилии, но достаточно известная в узких кругах артистка, да, опытная, пришла учиться на режиссуру. Значит, вот и я разговариваю, и разговариваю очень жестко. Разговариваю очень жестко, она начинает, вдруг начинает расстраиваться, плакать, что-то еще. Я говорю, ну, родная, ну как так? Ну, мы же по делу говорим, да? Ну, ну да, ты придумала, тебе казалось, что это гениально. Я тебе сейчас объясняю, что это никак. Ну вот, ну, мужики так, конечно, себя не ведут. Они лучше держат удар, прочие какие-то вещи. А профессия такая потом, что приходится...
Нет, кстати, удар. Михалков в свое время сказал, что одно из главных умений режиссера — это умение держать удар.
Да, да.
Да, вот и, Никита Сергеевич вот в этом прав.
Владимир Александрович Чеофер тоже постоянно об этом говорил, если мы его сегодня вспомнили. Михалков, да, умение держать удар. И это видно. Я же в Академии Михалкова тоже преподаю. Как раз именно там я еще ряд людей, мы заняты больше театральным проектом, театральных актеров, ну там типа переподготовки.
Там актерское мастерство, да?
Да, да, да. Я там преподаю актерское мастерство, не я один, там интересная вообще ситуация. Там, например, Леша Дубровский, это «Щепка» и «Малый театр», Игорь Яцко, это «Васильевский парень», «Йитис», Маша Шмаевич, «Йитис», Миша Милхис, МХАТ,
Ящук,
да, и мы как-то договариваемся, мы уже такой педагогический состав сложился. Смотри,
тебе пришел очень жесткий вопрос. На ваш взгляд, какова роль маститых актеров и режиссеров в политике, предположим, в предвыборной кампании?
Последнее время, если мы говорим о последнем времени, мне кажется, что время, когда актеры, режиссеры, вот маститые, когда они были действительно нравственными авторитетами в обществе, к сожалению, это время прошло. Мне кажется, что такого какого-то огромного влияния на публику, на аудиторию, сейчас они не оказывают.
Я всегда, когда читаю высказывания маститых режиссеров, актеров и политики, мне всегда представляется, как маститый режиссер, великий актер, эмоционально, красиво, ярко и образно, объясняет Сергею Петровичу Капице монополь Дирака. И как на это реагирует Сергей Петрович Капица? Хотя это красиво, эмоционально. Но Капица говорит: алло, Вася, ты хоть одно слово понимаешь, которое ты говоришь? Тимофей спрашивает, какой стиль кино вы предпочитаете? Есть ли у вас любимые кинематографические техники, приемы, которые вы используете в своей работе?
Ну, тут сложнее. Например, какой я предпочитаю стиль в кино? Ну, я не знаю, как это сказать. Я люблю, например, Тарковского. Я считаю, что это кинематограф, прям чистой воды. Я люблю Феллини. Ну, это такие мои какие-то пристрастия, да.
А вот смотри, в Америке киноактеров и театральных актеров учат в разных учебных заведениях. В чем разница между этими профессиями?
Ну вот мы заговорили об Академии Михалкова.
Да.
Туда люди приходят, уже получив образование. Ну, то есть они как бы слушатели Академии после того, как они имеют профессиональное образование, причем высшее.
Отлично.
Так. А любое вот высшее или именно театральное высшее?
Именно театральное высшее. Угу. Именно
так,
театральное,
ну и чего?
Я могу сказать, что приходят люди, которые закончили в ЕИК, Мы просто возвращаемся к этому разговору. Я могу сказать, что технически они не обучены.
Не обучены.
Не обучены совсем. То есть они привыкли, камера, несколько дублей, он что-то эмоционально выдал, попал, нормально, не попал, давай следующий дубль.
То есть, а я преподаю сейчас в Институте театрального искусства Кобзоновского. Я обучаю студентов работе на камеру. Инна Ильич, не ори, как в Амхате, не маши руками. Ты в камере, а не на сцене. Тебе не нужно покрывать пространство. Тебе не нужно говорить на балкон четвертого яруса.
Да, был такой человек, был такой режиссер, телевизионный режиссер, который снимал телевизионный спектакль Евлахишвили. Он у нас, кстати, вел телевизионный вот этот раздел. Вот. Он рассказывал, как он начал, он снял несколько вот этих телевизионных спектаклей с Ульяновым, и он рассказывал, как он первый раз работал над Ричардом, и как пришел Ульянов по-театральному, да. Он говорит, ты, нет, Миш, не так, понимаешь, в чем дело, ты же не на огромной сцене Вахтановского театра, ты... Вот телевизор, да, и ты в этом телевизоре, это как на кухне, это доверительно должно быть. Каждый должен воспринимать, как будто ты с ним разговариваешь.
Так это разные профессии актер театра и кино. И все-таки учить нужно по-разному.
Или они пересекаются?
Они пересекаются. Например, если театральный актер, а мы сегодня об этом говорили, попадает в кино, но мне кажется, ему проще объяснить, как его проще сбалансировать, чтобы он работал на камеру, нежели, когда человек попадает в театр. Да?
Я помню, я в Малом театре смотрел спектакль «Три сестры».
Так.
И главную роль играл известнейший, как Андрей говорит, не будем называть фамилии, известнейшая киноактриса. Минуте на 20-й седьмого ряда раздался истерический женский вопль. «Девушка, говорите громче, вас не слышно!» Она привыкла, что у нее микрофон, конечно.
Да, не нужно ставить.
А вот смотри, еще в Америке актерское образование вообще не считается образованием. Там только три, собственно, школы. Ли Страсберга, Стелла Адлер и Джулиардская школа. Все остальное – курсы. Факультет драмы – это совсем другое. Насколько это правильно?
Как такая система образования?
Сложно говорить, правильно это или неправильно. Но у них так сложилась подготовка актеров. У нас она по-другому сложилась. Да. И театр все-таки у нас разный. То есть, если, там не идет речь о государственных театрах, да, практически. Там идет речь о проектах, а у нас есть репертуарные театры
вообще,
по всей стране.
Поработав в Америке в театрах, вот мое глубокое убеждение. Насколько американское кино лучше русского, ровно настолько русский театр лучше американского. Андрей, последний вопрос, очень коротко. Я прочитал чудесное объявление. Отговорю от поступления в театральное. Дорого. Отговори.
Я что могу сказать? Если говорить коротко, вы должны понимать, что это каторжный труд. Каторжный труд 24/7. 24 часа в сутки без всяких выходных. Просто каторжный. Все достается потом и кровью. То, что вы видите в кино, в театрах удачливо, это все вершина айсберга.
Достигают еще и немногие.
Да, конечно. Единицы. Спасибо. Спасибо. К сожалению, я бы с Андреем еще часа два поговорим. Мы еще даже не начали толком. Спасибо. У нас в гостях был режиссер и педагог Андрей Левицкий. Маленький перерыв на новости.